взяв фонарь, он направил свет внутрь шкатулки, похожей на гроб новорожденного. Мари подавила свою слабость. Она приблизилась, наклонилась над этими кое-где белыми, кое-где черными бедными костями и, осенив себя крестом, прошептала молитву. Потом, обвив руками шею Рено, заговорила: «Мой жених, мой супруг, я тебя любила и прежде, но только теперь я понимаю, что значит это слово «я люблю тебя». Твоя боль, мой Рено, это моя боль. Никогда я так не страдала, потому что страдала только я сама и за саму себя. Это страдание. Разве я не права, Рено? Это союз нас двоих».
«Союз? Да, — говорит он. — Мы связаны навсегда. Ничто не сможет нас разлучить. Ничто, — выдохнула она, — ничто, Мари, ничто. Даже смерть. Верь мне».
«Я тебе верю, — говорит она».
Вновь Рено склонился над головой, выкопанной им из пепла. С нежностью он отер ее белоснежным платком. Мари попыталась закрыть глаза. Она чувствовала, что сила ее на исходе, но ее веки отказывались опускаться. Рено конвульсивно вздрогнул. Только со второй попытки он почувствовал себя в силах поднять этот легкий груз. Наконец он уложил голову в гроб. Секунду он подержал его в руках. Мари опустилась на колени. Ей показалось, что она умирает. Рено плакал. Мари услышала его надтреснутый голос и содрогнулась от жалости. «О, моя мама! Моя бедная старая мама, прости! Прости меня и прости этого ангела, помогающего мне на ваших похоронах!» Мари подавила вздох агонии, походивший на стон испуга. «Не правда ли, мама? Вы ей прощаете, — говорил юноша. — Это не ее вина, что я задержался в Париже, а вы меня ждали. Она не знала, мама. Если бы она узнала, что дочь Круамара подстерегает вас, она бы крикнула мне, чтобы я бежал спасать вас. Разве это не так, Мари? Разве не так, невеста моя?» «Да», — отвечала Мари, вонзая ногти в ладони. «Прости же ей, мама», — продолжал Рено почти в бреду.
В этот момент голова, мертвая голова, обескровленная голова, открыла глаза.
Мари испустила слабый крик. Ее отчаяние переступило грань страха.
Рено покачнулся, будто под ударом какой-то таинственной встряски, и сделался почти таким же бледным, как та голова, что он держал в руках. Но почти тотчас же он выпрямился и голосом, исполненным какой-то неведомой траурной торжественности, произнес: «Мертвые слышат!» Тишина была столь глубокой, будто
будто из целой вечности не долетало ни единого звука до Парижа. Гревская площадь была озером мрака. Мари содрогалась. Она находилась вне реальности, вне жизни. Ей казалось, что эта минута отметила ее вход в мир грез. «Ты видишь, — говорит Рено с экзальтацией, граничащей с безумием, — ты видишь, она нас простила, Мари. Это значит, что мы можем жить и любить спокойно. Моя мать благословила нашу любовь. Мари переводит дыхание. Вы же, мама, покойтесь в мире. Я сдержу мое обещание. Когда вы указали мне на доносчицу, я дал вам клятву. Теперь я повторяю ее. Мама моя, ты будешь отомщена. Дочь Круамара настигнет та же смерть, что и тебя, через огонь. Мари застыла раздавленная, опираясь руками о землю, конвульсивно сжав зубами язык, чтобы не закричать: «Пощади! Пощади, Мари де Круамар! Пощади меня! Пощади мою любовь!» Глухой стук молотка по гвоздям привел ее в чувство. Она с трудом поднялась. Рено, уложив голову в маленький гроб, прикрыл эти бедные останки платком и теперь приколачивал крышку. Он сказал только: «Мари, будьте мужественны до конца. Посвятите мне». Девушка, почти обезумев, почти не сознавая, что она делает, взяла фонарь и встала рядом с ним. В этот миг тяжелая размеренная поступь нескольких человек, марширующих в ночи, разбудило сонное эхо Гревской площади. Это был патруль королевских лучников под командой офицера Лувра. Подле офицера шли два дворянина, добровольно пустившиеся в эту ночную прогулку. То ли командир дозора был из числа их друзей, то ли, напротив, патруль был отдан в их распоряжение для каких-то розысков. Внезапно все эти стражники останавливаются, охваченные суеверным изумлением. Этот незнакомец на коленях в пепле костра, заканчивающий прибивать крышку. Эта женщина, закутанная в черное, застывшая в неподвижной позе статуи, эта странная сцена, освещенная неверным светом фонаря в руке траурного призрака. Да, это должно было быть для них ошеломляющим видением посланницы скорби. Они отступили, клацая латами и оружием, одни крестясь, другие шепча молитву. Один из дворян напротив вышел вперед, секунду изучал два видения, тихо выругался от смутной ненавистнической радости и вернулся к своим компаньонам. «Вот это да!» — пробормотал офицер. «Что делают здесь эти два посланца сатаны?» Уж не душу ли ведьмы заколачивают они в этот ящик, чтобы отнести ее своему хозяину?
Офицер не шутил.
Но дворянин стиснул его руку и шепнул на ухо: «Тише, месье, ваш обход закончен. Возвращайтесь в Лувр без шума и дайте знать сыновьям короля, что им не о чем больше беспокоиться».
Офицер подчинился. Патруль по его знаку развернулся, удалился, исчез.
Но оба дворянина остались. Спрятавшись в густой тени навеса, они устремили жадные глаза на маленькую погребальную звездочку. Эти два человека были граф Жак Дальбон де Сент-Андре и барон Гаэтан де Роншероль.